Денис, когда впервые, скажем так, вы столкнулись с фамилией Пригожин? Как началось ваше расследование и чем вы занимались?
Фамилия Пригожин. Одно дело, когда ее называли в СУЕ самые различные люди. Другое дело, когда в окружении командира частной военной компании Дмитрия Уткина, известного под позывом «Вагнер», были замечены люди, которые, насколько нам известно, как мы обоснованно предполагаем, работают в службе безопасности концерна «Конкорд», контролируемого Евгением Пригожиным. Началось все это достаточно давно, потому что в свое время Фонтанка заинтересовалась историей, когда еще судно «Моа Сидайвер», частной военной компании «Морн Секьюрити Групп», которая базируется в Москве и в Петербурге, была захвачена в Нигерии. Нигерийские власти, в общем-то, противоправно задержали экипаж и бойцов ЧВК, долгое время там их удерживали. Таким образом, мы вообще заинтересовались темой частных военных компаний, которая достаточно скрыта на самом деле. И уже потом, когда в различных средствах массовой информации, прежде всего в восточных, а также в некоторых средствах массовой информации США, прошла информация о том, что в Сирии в 2013 году, как они сообщили, погиб российский наемник, и опубликовали документы и фотографии личных вещей Алексея Малюты и его удостоверение контрактника Moran Security Group. Это нам очень показалось интересно, когда мы стали разбираться, и мы тогда узнали историю славянского корпуса, того самого частного батальона, который был сформирован некоторыми менеджерами Moran Security для боевой работы в Сирии, как заявлялось, для охраны нефтяных месторождений официально. Для чего он предназначался, на самом деле, другой вопрос, потому что бойцы говорят, что предполагались боевые действия. Тогда мы выяснили, что действительно этот отряд там был. Мы выяснили, что он участвовал в боевом столкновении, как минимум в одном. Мы выяснили, что Алексей Малюта на самом деле остался жив и здоров, и даже сумели с ним поговорить, о чем рассказали в наших страницах. Но в последних числах октября 2013 года славянский корпус был вывезен двумя бортами в Москву, а его организаторы, господа Гусев и Сидоров, были арестованы, и, насколько опять-таки мне известно, впервые в России им было предъявлено обвинение в организации наемничества. Тогда мы думали, что история с этим закончилась, потому что все. Все приехали, командиры арестованы, командиры под следствием, бойцов всех отправили по домам, они разъехались по всей России. Ну, а также по Украине, Казахстану, откуда тоже были некоторые контрактники. Когда после этого название «Славянский корпус» встречалось с событиями на юго-востоке Украины, в Донбассе, в Луганске, честно говоря, вначале мы думали, что это некоторое преувеличение использования известного бренда, хотя и были достоверные сведения, что некоторые бойцы «Славянского корпуса» погибли там, достаточно открытой информации, известные их имена, ну мы их не называем, это нет смысла, это никому не интересно, но это тоже нормально, потому что люди активные, люди, имеющие боевой опыт, вполне могли там участвовать в добровольческих формированиях, например. Но постепенно информация накапливалась, и к осени 2015 года уже стало известно больше. Уже стало достоверно известно, что действительно, конечно же, не славянский корпус, который перестал существовать, но значительная часть его сотрудников под командой одного, опять-таки, из ветеранов Славкорпа Дмитрия Уткина под позывным «Вагнер» появились в качестве отдельного подразделения, оперировавшего в основном в Луганской области. Стали известны суммы вознаграждения, стали известны условия контракта, стали известны некоторые операции. Об этом Фонтанка рассказала осенью 2015 года. Той же осенью 2015 года стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнера» перекидываются в Сирию. Уже более достоверно мы узнали об этом только в начале весны 2016 года, когда нам удалось получить некоторые документы и доказать, что сотрудники, бойцы ЧВК «Вагнера» не только воюют и погибают на Украине и в Сирии, но и получают за это государственные награды Российской Федерации. И мы, естественно, тоже об этом рассказали. Фамилия Евгения Пригожина всплывала в разговорах, но это разговоры, это не факты. Но уже когда в мае сотрудниками ГИБДД во время операции ФСБ был остановлен кортеж господина Пригожина, который не остановился по команде инспектора, когда рядом с офисом «Конкорда» происходили всяческие разборки, выходили различные люди, насколько мы понимаем, представляющие службу безопасности, «Конкорда» и господина Пригожина. Мы там увидели знакомые для себя лица. В частности, мы там увидели господина Гуляева, который нам известно является одним из руководителей службы безопасности. И это дало некоторый толчок к дальнейшему нашему вниманию. Нам, в общем-то, достоверно известно, что сотрудники службы безопасности «Конкорда» были неоднократно замечены в совместных поездках и с господином Уткиным, и с другими известными участниками его формирования. Мы предположили, что здесь может быть некоторая связь. И, как мне лично кажется, мы предположили достаточно обоснованно, потому что здесь вопрос встает о финансировании. Вознаграждение бойца 240 тысяч рублей в месяц. Во время боевых действий 80 тысяч рублей во время подготовки. Командиры отделений, взводов и рот получают больше, да? Инструктора там, видимо, тоже получают свои расценки. Численность бойцов, которые согласились с нами поговорить, оценивают. Ну, она переменная численность, да, это формирование никогда не собирается, наверное, в полном составе, но человек 500-600 может там постоянно присутствовать. С чем согласны все наши собеседники, что у господина Уткина или у его работодателя очень высокая репутация в смысле соблюдения условий контракта по оплате. Оплата всегда выдается. За каждого погибшего его семье всегда выплачивается 3 миллиона рублей. Это достаточно серьезные деньги. Если даже не считать логистику, стоимость боевой подготовки, питание, снаряжение и так далее. Абсолютно точно мы можем сказать, что у господина Пригожина возможности такие есть. Потому что именно фирмы, так или иначе связанные с господином Пригожиным, а также с контролируемым «Конкордом», также со связанным, ну, и со связанным им «Мегалайном», и приблизительно 2-3 сотнями других юридических лиц, получают государственные контракты на такое количество миллиардов рублей, которые мне сложно подсчитать. То, что мы прикинули только по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства, ну вот мы увидели там в своем расследовании зимой этого года 30 миллиардов. Фонд борьбы с коррупцией Навального нас поправил, говорят, ребята, там 46 на самом деле. А кроме этого, нужно еще прибавить контракты по военному питанию, по военному строительству, по клинингу и так далее, и так далее, и так далее. Почему мы считаем, что эти контракты крайне прибыльны? Мы можем судить, опять-таки, только на примерах. В частности, на примере одной маленькой российской Ивановской области. В этой Ивановской области в сентябре прошлого года на должность заместителя регионального управляющего по клинингу была принята Марина Бычко, которая потом рассказала свою историю нам. Сама она была сотрудником «Мегалайна», при этом у нее были доверенности от 3 других юридических лиц, которые формально являются сторонами государственных контрактов. Она занималась только клинингом. Клининг – это наименее, видимо, прибыльная часть, да и наиболее маленькая по объему денежных средств. Но что говорит человек, который непосредственно этим занимался? Он говорит, фактическая стоимость – это половина. То есть, если у нее там в месяц от 1,5 до 4,5 миллионов рублей закрывали актовые полных работ представителя Министерства обороны, то фактически, она говорит, можно было бы эту работу делать, ну, как минимум, в 2 раза дешевле. На самом деле обходилось это еще дешевле, потому что и это не только ее слова, это предоставленные документы, которые имеются в редакции. В этих компаниях, аффилированных с «Мегалайном», только 20% работников было оформлено в соответствии с трудовым законодательством. То есть на 80% работников не отчислялся ни налог на доходы физических лиц, ни отчисления в внебюджетные фонды никакие не шли. Это уже сразу же сходу 80% тени, да? Но те 20%, которые были официально оформлены, и они не менее 70-80% своей зарплаты получали черным налом. А их формальный оклад составлял, значит, несерьезные копейки. Так вот, это маленький клининг в маленькой области. Когда Марина приехала в город Петербург, чтобы рассказать об этом главному, который, наверное, не знает, да, и попыталась попасть на Пригожина, но дело ограничилось разговором с одним из представителей служб безопасности, после чего там ее там погладили по головке, попросили успокоиться, ехать обратно, обещали разобраться, ну, разобрались и уволили.
Денис, скажите, пожалуйста, а после чего журналисты, и вы в частности, и журналисты Фонтанки начали ощущать на себе интерес команды господина Пригожина?
Понимаете, Виктор, здесь интерес, он естествен, мы его предполагали, мы его рассматривали в определенной степени как неизбежное зло. Другой вопрос, что вот эти вот идиотские звонки, какие-то попытки выяснить дни рождения и так далее, они уже наводят на нехорошие мысли по одной простой причине. Потому что это пахнет огромным сумасшедшим, диким и неприличным непрофессионализмом. А когда за дело берутся на профессионалы, или когда это им поручают, это может вылиться во всякие неприятные вещи. Скажем так, я знаю, что у господина Пригожина в службе безопасности работают профессиональные люди. Бывшие сотрудники милиции, полиции, многие из них имеют весьма приличную репутацию, заработанную в органах внутренних дел. Это серьезные люди, которые не будут заниматься подобной ерундой. И уж установить данные персональные, или, не дай бог, день рождения, дни Скороткова, ну, это для них настолько элементарная задача, что об этом даже не стоит говорить. И, как мне кажется, не их уровень устраивать какие-то идиотские там нападения в подъезде или поджигать машины. Другое дело, что есть, видимо, и другие какие-то структуры, возможно, параллельные, которым поручаются подобные шалости. Потому что, если, как известно, сотрудники так называемой фабрики троллей хулиганят, скажем так, в интернете и ведут, как они считают, идеологическую борьбу, то эти же люди могут зайти куда-то и дальше, а какой-то придурок без мозгов за 3 копейки способен на черт знает что.
Те нападения на пользователей сетей, которые происходят, да, тоже сколько, насколько я понимаю, около 7 случаев, это говорит о том, что этим занимаются, я бы не назвал тех, кто этим занимается, высокими профессионалами, да, это уже уровень подворотни. Другой вопрос. Мне на данный момент неизвестно, занимаются ли этим правоохранительные органы. Но я думаю, что если будет принято волевое решение, дана соответствующая команда, то установить исполнителей, не скажу, будет просто, но думаю, что возможно.
Денис, скажите, а вам неизвестен список более 80 человек, о котором журналисты русской службы BBC сообщили, что есть такой список критически настроенных к нынешней власти блогеров? И как раз вот те люди, на которых нападали, непосредственно входят в этот список.
Вот лично я, к сожалению, не занимался этим вопросом. Я здесь некомпетентен. Мне о существовании подобного списка неизвестно, но это ничего не значит. Я не исключаю введение подобных списков. Более того, можно предполагать, что, наверное, они есть. Если кто-то считает кого-то врагом, то врага надо знать и посчитать.
Денис, скажите, пожалуйста, как вы думаете, дальше будут развиваться события? На самом деле, ведь, насколько мне известно, Пригожин не оставляет надежды удаления из интернета какой-то информации о себе.
Ну, как-то все это выглядит вообще-то так, что господин Пригожин, как к нему не относиться, безусловно, человек неординарный, человек сильный и человек интересный, но вот исполнителей и советников он, видимо, себе подбирает как-то очень хреново. Потому что эта идея об этом иске, она, как мы понимаем, дала тот самый эффект пресловутой Барбары Стрейзен, абсолютно обратный. И это бесполезно. Можно удалить в поисковиках во всех, кроме Mail.ru, ссылки на статью «Империя Пригожина взяла военные городки». Ну и что? Эта статья уже продублирована в другой статье «Фонтанки». Эту статью, насколько мне известно, полностью выложил «Дождь». Эту статью сейчас уже можно увидеть еще, еще и еще. Если раньше она была в одном средстве массовой информации, сейчас она уже в нескольких. Ну, пусть себе удаляет. Кстати говоря, насколько я знаком с этим судебным делом, очень странная юридическая позиция, потому что никаких правовых оснований удалять ссылку на эту статью не усматривается, потому что времени забвения не прошло, материал вышел только этой зимой. Никакого судебного решения о том, что этот материал содержит порочные недостоверные сведения, нет. Я думаю, что это не будет, потому что в этом материале, я уверен абсолютно, любой факт, который в нем указан, подтверждается легко и непринужденно документально. И каким образом юристы, советники господина Пригожина рассчитывают на то, что суд удовлетворит и войсковые требования, мне непонятно. И никому из юристов, с которыми я общался, это действительно непонятно. То есть это опять-таки пропахивает какой-то или сумасшедшей некомпетентностью, или другой вариант, что просто-напросто сотрудники господина Пригожина любят деньги, и они их зарабатывают. Они же получают деньги не за результат, а за процесс. Идет процесс, деньги идут. Заказ поставлен, мы работаем. Деньги осваиваются, все хорошо.